«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня вторник. Спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. И сегодня мой соведущий. С большим удовольствием представляю вам Игорь Ивановский у нас в студии. Приветствую.
Здравствуйте.
Друзья, много всего интересного, как всегда, в нашей с вами жизни происходит. И, знаете, сегодня мы хотели бы на протяжении всего часа общаться с большим профессионалом, с человеком, которого я лично знаю очень хорошо, уже давно, слежу за всем тем, что он делает, потому что всегда приятно равняться на профессионалов. У нас сегодня на связи депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия», телеведущий, автор программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов. Приветствую вас, Тимофей Тимофеевич.
Здравствуйте. Дорогие друзья, мне очень приятно, что вы так лестно обо мне отзываетесь. И как-то неожиданно я от своего старинного друга Эдгарда услышал себя по отчеству именованным. Но приятно.
Спасибо, спасибо, дорогой. Я бы вот хотел, Игорь, если вы позволите, вот с чего начать. Недавно в одном телеграм-канале, значит, увидел вот что. В Государственной Думе заподозрили, что борщевик является проектом Соединенных Штатов Америки. Борщевик – это вот это растение, которое сейчас заполонило всю нашу страну. И тут же, смотрю, прикреплено видео как раз сегодня нашего гостя Тимофея Баженова, где он предполагает, что да, возможно, такое было. Поэтому, Тимофей, позвольте вот попросить вас прокомментировать вот все, что происходило в Государственной Думе на эту тему.
С удовольствием. Во-первых, я хочу вас всех поздравить с тем, что в Государственной Думе наконец принято решение, которых так давно ждали люди. А именно, мы сделали первый шаг в борьбе с борщевиком, заполонившим нашу с вами родину. Для того, чтобы с ним бороться на законных основаниях, мы, депутаты Государственной Думы, должны были признать его инвазивным растением. То есть растением, которое исторически не проживало в этих биоценозах. Вот, собственно, именно этим мы и занимались. На это были и направлены поправки в действующее законодательство. По этим поправкам как раз я был докладчиком. Я рассказывал людям о том, что такое борщевик Сосновского, как с ним бороться. И почему случилось так, что он теперь растет вдоль всех наших дорог, вдоль всех водоемов, не дает людям пойти в лес за грибами и земляникой, не дает детям искупаться в прудах и речках рядом с деревнями и дачами, в случае, если городские жители, например, выезжают на лето отдохнуть на своей даче. Действительно, борщевик Сосновского – это растение удивительное. Оно появилось в нашей стране не спонтанно. Вообще борщевиков на свете много, и в России тоже росли исторически разные борщевики. Но именно тот борщевик, о котором мы говорим сегодня, это подарок американской стороны нашим тогдашним советским властям. И вместе с кукурузой он приехал из океана для того, чтобы улучшать наше сельское хозяйство. Надо сказать, что кукуруза тоже проживала на территории наших земель и исторически была блюдом исконно российских кухонь. Ну, например, там, в Дагестане с удовольствием ели кукурузные галушки. Люди готовили мамалыгу и в Абхазии, и в Молдавии. Все это был продукт переваривания той самой кукурузы, которая у нас исторически на территории России произрастала. Однако Никите Сергеевичу очень понравилась кукуруза с измененным кодом. Именно ее семена когда-то он привез на территорию Российской Федерации, да и не только Российской Федерации. Вся советская страна сажала кукурузу, в том числе сажали ее даже на Таймыре. Но она там не прижилась. Это тоже имело определенные биологические неприятности за собой влекло. Но вот с борщевиком получилось вообще нехорошо.
А борщевик, я хотел бы пояснение. Слово «подарок» в каком смысле слова? Подарок негативный оттенок имеет? Или он действительно тоже был в комплекте с кукурузой? Для чего тогда?
Борщевик – растение съедобное. Не зря он называется борщевик. Из него действительно можно варить борщ. Этот борщ будет невкусным, но вполне съедобным. Для того, чтобы человек мог употребить борщевик в пищу, он должен собирать молодые листья. Естественно, до цветения. По-настоящему опасным борщевик становится в период цветения в жаркие дни. Это так называемый продуктор фототоксинов. То есть эфиры, которые выделяет цветущий борщевик, они оставляют страшные химические ожоги на человеческом теле в сочетании с солнечным светом. Если пробежаться по полю борщевика в темноте или в плохую погоду, ожогов не будет. А вот если пройтись в солнечный день или надеть ту одежду, в которой выходили по борщевику ночью, и выйти на солнышко, будут страшные ожоги. Хотели ли американцы нам зла тогда? Может быть, нет, а может быть и да. Дело в том, что пролонгированное действие того или иного биологического оружия мы понимаем только спустя время. Вот, например, многие государства сейчас оказались в страшной зависимости от семенного материала, представленного компанией Monsanto. Так получается, что тот, кто посадил у себя Monsanto, уже не может сам производить семенной фонд, и местные виды того или иного растения оказываются полностью порабощенными этим самым трансгенным видом. Так что же мы можем сказать той кукурузе, которую привез когда-то Никита Сергеевич? Это была крупноплодная кукуруза. Это были хорошие плоды, но они оказали исключительно пагубное воздействие на те сорта, которые мы считаем ремонтантными, то есть те, которые исторически проживали на нашей земле. Что мы можем сказать о борщевике, семена которого когда-то тоже привез Никита Сергеевич? Да, в первый год он служил хорошим материалом для производства силоса, и советские коровы этот силос с удовольствием ели. Но уже по прошествии первой пятилетки выяснилось, что силос стал горчить, а коровы стали от него дохнуть и мучиться страшными ожогами. Почему это произошло? Хотели ли американцы нам тогда зла? Кто-то скажет, нет, это произошло случайно. Мы в свете, так сказать, последних событий и наблюдая за этим через ретроспективу времени, понимаем, что это, безусловно, была вредоносная инвазия. И, ну, то есть инвазия – это значит внедрение. И именно поэтому мы в Государственной Думе сейчас занимаемся тем, что признаем борщевик Сосновского инвазивным видом. На основании этого нашего решения мы и сможем модернизировать дальше законодательство, чтобы бороться с ним в тех местах, где он особенно вредоносен.
Тимофей, а можно вот такой уточняющий вопрос? Если это стало понятно о том, что борщевик скорее вредный, чем полезный в конце первой пятилетки, то почему с ним не боролись все это время? Почему он получил такое распространение на территории современной России, в том числе и сейчас мы принимаем акты о том, что это инвазивное растение, и пытаемся с ним бороться?
Разгадка лежит в нескольких плоскостях, и в биологической, и в биохимической. Дело в том, что борщевик Сосновского не растет на тех полях, где производится регулярная опашка. Регулярная опашка – это когда трактор ездит и перепахивает землю весной и осенью. Кроме всего прочего, борщевик Сосновского не выдерживает конкуренции с самыми распространенными в России злаковыми – с рожью и пшеницей. Хорошая пшеница является естественными гербицидами, уничтожающими борщевик Сосновского. И в советские времена поля с той или иной эффективностью продуктивности обрабатывались, и там эти виды засеивались. И с этим борщевику, конечно, было сложно захватывать новые территории. Кроме всего прочего, в советские времена применялись очень сильные пестициды и гербициды. Гербициды-дефолианты. Самый знаменитый гербицид-дефолиант того времени применяли в военных целях американцы во Вьетнаме. И он назывался агент «Оранж». Мы знаем, что все живые существа, подвергнутые действию дефолианта агента «Оранж», впоследствии мучились разными болезнями и даже изменялся генный код. То есть получались мутационные уродства. Подобные дефолианты применялись в Советском Союзе для борьбы с сорняками, в частности, с борщевиком Сосновского. Как только советская сельхозкультура уступила место новой, современной сельхозкультуре, появились как положительные, так и отрицательные стороны этого явления. Например, в России перестали применяться агрессивные дефолианты, и это очень улучшило общую экосистему страны. У нас опять появились певчие птицы, появились насекомые, которые во времена применения этих химикатов не жили на наших территориях. Но вместе с отменой этой химической обработки, вместе с отменой регулярной опашки, например, обочин дорог, вместе с отменой засеивания всех земель теми или иными формами злаковых, появилась и сорняковая форма того самого некогда культурного растения борщевика сосновского.
Тимофей, а вот я что-то задумался вот над каким вопросом. Вот сейчас ты так рассказал подробно про то, что наносит серьезный ущерб человеку, особенно в дневное время. А как в это время живут животные? Ведь борщевик заполонил сейчас нашу страну, это гигантские поля. Если человек не может пройти, значит и животное там тоже с трудом существует? Или есть какая-то особая защита у животных?
Конечно, безусловно. Человек – это такое же животное, как и все остальные теплокровные. Только со способностью мыслить и с достаточно хилым волосяным покровом. Конечно, точно такие же ожоги получают абсолютно все млекопитающие, и лягушки, и птицы. Но тут существует так называемый период активности. То есть понятно, что млекопитающие – волки, лисички, лоси, кабаны – они не ходят днем по солнечным полянкам, они ходят по ночам и прячутся там. Это тот самый период, когда не существует так называемого активного выделения фототоксина борщевика. Они вполне могут ходить и даже поедать это растение. Но вот если случайно они оказываются потом на солнышке, то с ними происходит абсолютно то же самое, что и с человеком. Самые тяжелые свои ожоги от борщевика сосновского я получил, уже обладая всеми знаниями, но совершенно не предполагая коварства этого растения. Мы с моей съемочной группой в дождливый день шли через огромную пустошь, заросшую борщевиком. И посмеивались и говорили, вот ты все рассказываешь, что они, мне коллеги говорят, ты все рассказываешь, что вот борщевик такой опасный, вот, а мы, смотри, вот уже идем 3 часа, и ничего у нас, смотри, ни одной язвочки нет. Ну и я думаю, может повезло, может какой-то борщевик хороший. Ну, закончился наш бросок, мы поставили палатки, легли спать. Утром просыпаемся, а погода улучшилась. Вышло солнышко, а борщевик уже давно позади. Мы надели те одежды, которые сохли у нас на растяжках палаток, и пошли себе дальше. И буквально через 10 минут все покрылись страшными, незаживающими ожогами. Почему? Потому что те самые эфиры, которые оставляют ожог сразу, могут сохраняться на одежде неопределенное время. И только во время прогрева солнечными лучами они начинают оказывать свое токсическое действие на тело теплокровного. То же самое происходит и с кабанами, с лосями, с волками, с лисами, с собаками. То есть они ночью походили, ничего не заметили, потом днем легли спать. Но если вдруг их выпугнул кто-то, они вышли на солнышко, вот тут у них случаются ожоги. И они, я вам скажу, плачут самыми настоящими, ничем не отличающимися от наших.
Да, коварное растение. У меня на самом деле только один вопрос. Ну хорошо, признали его инвазивным, то есть чужеродным. А дальше-то что? Как с ним бороться? Какие-то штрафы, может быть, предусмотрены, там, наказания или какие-то права дополнительные получают компетентные органы? Как дальше-то будет проходить борьба?
Мы с вами находимся в самом начале процесса борьбы с этим растением. Прежде чем изменять другие законы, мы должны признать борщевик чужеродным, то есть инвазивным. Это поступательно происходит. Это еще не произошло. Только первое чтение прошел этот закон в Государственной Думе. Значит, он должен пройти второе чтение с поправками, потом депутаты должны проголосовать за него в третьем чтении, потом этот закон уйдет в Совет Федерации. Там есть длинная схема. И только после того, как он вступит в действие, мы начнем модернизировать другие законы, которые и будут регламентировать правоустанавливающие отношения. Пока это все еще только нам предстоит, хочу сказать вам, что мы все дети нашей огромной и прекрасной матери России. И мы должны нести ответственность за землю, на которой живем. Не только потому, что мы обязаны своей жизнью этой земле, но и потому, что наши потомки придут сюда жить жизни, которые будут не хуже, а может быть лучше наших. И вот в связи с этим мы, конечно, должны делать так, чтобы каждый за свой клочок земли отвечал. Мы же с вами не выходим на улицу и не вываливаем мусор прямо на осевую линию. Ну, потому что мы понимаем, что это наша ответственность. Мы не должны так поступать. Это не гражданский поступок. Так почему же мы, например, у себя на даче должны, не приезжая туда, выращивать борщевик, который будет кому-то устраивать ожоги? Нет. Если мы не можем сами ухаживать за нашим участком, мы должны позвонить соседям и сказать: «Лен, у меня там, посмотри, борщевик-то не вырос. Если вырос, скоси». Это же так просто. если вдруг мы имеем дело, например, с немощными стариками, которые по той или иной причине не могут приезжать к себе на дачу и в то же время не хотят отказываться от владения этой землей, то здесь должны таким людям помогать муниципалитеты, специальные службы, приходить и, соответственно, приводить эти земли в порядок. В случае, если борщевиком заросли обочины дорог, у этих земель есть владелец. Это те организации, которые содержат дороги, они содержат и обочины. Если борщевик растет под, например, линиями электропередач, прекрасно. У нас есть компании, занимающиеся производством электроэнергии, сбытом, транспортировкой электроэнергии. Это их зона ответственности. Они должны косить борщевик на этих территориях. Почему нет? А если у них там, например, вдруг неожиданно произойдет разлив нефтепродуктов? Они что, не должны устранять это на своей земле? Конечно, должны. А если какие-нибудь негодяи устроят там мусорную свалку? Они что, не должны очистить свою землю? Конечно, должны. А если кто-нибудь начнет рубить там деревья и продавать их, например, на дрова, разве не скажет хозяин: «Не, друзья мои, это земля, за которую я отвечаю, не надо рубить здесь деревья». Мы должны отвечать за те участки России, которые вверены нам. Не для того, чтобы мы получали с этой земли прибыль, а просто потому, что это наша родина. И, конечно, мы должны нашу родину защищать от разнообразных инвазивных элементов. Вот, например, если в обществе у нас формируются какие-то неофашистские ячейки. Разве общество не должно освобождаться от таких ячеек? Должно. А это что такое? Это инвазивная культура. Это инвазивная культура. Наша культура не предусматривает ни фашистского, ни неофашистского подхода. Если вдруг такая опухоль раковая возникает на теле нашего общества, мы должны от нее освободиться. Мы относимся к борщевику.
Да, ну тут полностью все согласны. И, естественно, будем дальше продолжать бороться с этим неприятным для нас растением. Но я хотел бы вот за что зацепиться. Вот вы уже рассказали, Тимофей, что палатки, друзья, путешествуете. И если среди наших слушателей есть те, которые смотрят вашу программу, то очевидно, что вы много путешествуете по нашей стране. И прежде всего потому, что пытаетесь это все запечатлеть, показать. И вот я что хотел бы у вас дальше поинтересоваться. Значит, президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура для экологического туризма. Позвольте я процитирую нашего президента. В 2030 году во всех национальных парках страны создадим инфраструктуру экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит центры, сказал Путин в ходе обращения к федеральному собранию. Вот у меня какой вопрос. То, что мы будем делать к 2030 году, это, безусловно, нужно и важно. А уже на сегодняшний день, ведь сейчас лето не за горами, есть ли что-то, что вы уже могли бы порекомендовать нашим слушателям в качестве путешествия внутри страны? Потому что, ну, где-то по старой привычке все еще смотрят поехать в Таиланд еще куда-нибудь, а про страну-то мы свою мало по-хорошему что знаем. Вот что бы вы рекомендовали?
Ну, во-первых, я счастлив, что присутствовал на этом самом обращении Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию. Я своими ушами это слышал и понимал, что говорит он действительно о том, что заботит людей. И, конечно, эти инициативы будут реализованы, и я буду принимать в этом самое деятельное участие. Хочу сказать вам, что, безусловно, такие действия поднимут экологическую культуру нашего населения. И, кроме всего прочего, расскажут нашим детям о том, что Россия – это целый мир, по которому можно путешествовать и за всю жизнь не объехать его, не узнать всех секретов этих прекрасных земель, наших земель русских. Нельзя сказать, что сейчас на этом поприще совершенно ничего не сделано. Взять, например, республику Башкортостан. Можно отправиться туда и с семьей, и в одиночное путешествие. Можно брать туда детей, и можно отправлять туда детей без взрослых. Сейчас эти земли полностью адаптированы для внутреннего туризма. Но настолько, что учтены даже мелочи. Например, на дорогах не только знаки, которыми пользуются автомобилисты для того, чтобы регулировать движение и соотносить его с правилами дорожного движения, но и специальные коричневые таблички, которые показывают, где находится та или иная достопримечательность, например, природная, как туда дойти, как туда доехать и что там можно теоретически увидеть. Инфраструктура туристическая в этом регионе растет как на дрожжах. И, в частности, есть такая замечательная там пещера, которая называлась Каповая. Но она и сейчас называется Каповая у спелеологов. В Башкирии у нее другое название, местное и, на мой взгляд, очень колоритное. Называется это пещера Шульганташ. Вот там все сделано для того, чтобы люди могли, находясь в национальном парке, не причинять природе вреда и в то же время наслаждаться красотами и узнавать что-то новое про нашу с вами страну. Там протекает река Гибель белая, прекрасная, по ней можно сплавиться. Это тоже ни в коем случае не принесет никакого вреда ни природе, ни чему вокруг. Там живет уникальная бурзянская пчела, которая делает бурзянский мед, который, в свою очередь, добывают не из ульев, а из колод, то есть это бортевое пчеловодство. Дикие пчелы делают ульи вершинных деревьев. И, конечно, мед там совершенно другой. В этом смысле я бы рекомендовал, конечно, посещение Башкортостана. Можно отправиться, например, в Калмыкию на праздник тюльпанов. Можно уже сейчас отправиться в Ингушетию, в Джирахское ущелье и полюбоваться расцветающими горами. Все это те регионы, где к туризму относятся всерьез. Где туризм равняется патриотизму. Ведь наша главная с вами задача сделать так, чтобы туризм не был разрушительным, чтобы он не был пользовательским. Очень многие люди, к сожалению, в мире относятся к туристическим достопримечательностям как к общепиту в упаковке. Съел, не доел, надкусил, бросил обертку и больше никогда сюда не приеду. Еще написал на стене что-нибудь матерное. Такой туризм нам не нужен. Нам нужен такой туризм, который будет развивать любовь к родине в наших с вами согражданах. А для этого они должны не только видеть что-то красивое, но и видеть, как все вокруг эту красоту ценят.
Ну и в продолжении темы, если вспомнить послание к Федеральному собранию Владимира Путина, президент также сказал, что продолжается работа по сохранению особо охраняемых природных территорий, защите и восстановлению леса по определению редких и исчезающих видов растений и животных. Как с этим сейчас обстоят дела?
С этим обстоят дела именно так, как сказал Владимир Владимирович Путин. На самом деле хороших людей на свете гораздо больше, чем плохих. И не нужно думать, что у нас ничего не делается. У нас идет планомерная работа во всех этих сферах. И особо охраняемые природные территории особо охраняются. И биологи работают над тем, чтобы мониторить количество тех или иных животных, выяснять, какие виды охраняемые, какие угрожаемые. Биологи дают рекомендации местным властям о том, чтобы те или иные участки природы были изолированы от посещения граждан. И, конечно, в такие участки, особо охраняемые, туризм временно не осуществляет. Но это не значит, что люди должны быть лишены возможности наблюдать красоту природы. Конечно, мы должны делать все для того, чтобы любая видимая и находящаяся в более-менее безопасности часть природы была доступна для всех граждан Российской Федерации.
Буквально минута у нас остается до новостей. Тимофей, как вы в целом оцениваете развитие внутреннего туризма?
Ну, мне кажется, что эта сфера развивается динамично. И с тех пор, как наши бывшие партнеры, а теперь мы уже понимаем, что наши вероятные противники ограничили передвижение наших туристов по миру, исключительно вырос спрос на путешествия внутри Российской Федерации. И я хожу по тем дорогам, по которым когда-то ходил только я и моя съемочная группа, и встречаю там людей с рюкзаками, которые выясняют, именно сейчас выясняют, что наша страна достойна изучения, и отдых может быть не только овощным с бокалом какого-нибудь дешевого спиртного напитка, значит, в недружественной стране. Отдых может быть и развивающим. Он может быть интересным, нужным, патриотичным. Таких туристов я встречаю и вижу, что они благодарны за возможность изучать нашу родину.
Спасибо большое. Мы сделаем небольшую паузу и скоро вернемся.
Живая природа с Эдгардом Запашным.